«Где вы ожидаете главный удар?»
«Из района Волоколамска. Танковая группа Гудериана, видимо, ударит в обход Тулы на Каширу».
«Мы с Шапошниковым считаем, что нужно сорвать готовящиеся удары противника своими упреждающими контрударами. Один контрудар надо нанести в районе Волоколамска, другой — из района Серпухова во фланг 4-й армии немцев. Видимо, там собираются крупные силы, чтобы ударить на Москву».
«Какими же силами, товарищ Верховный Главнокомандующий, мы будем наносить эти контрудары? Западный фронт свободных сил не имеет. У нас есть силы только для обороны. В районе Волоколамска используйте правофланговое соединение армии Рокоссовского, танковую дивизию и кавкорпус Даватора. В районе Серпухова используйте кавкорпус Белова, танковую дивизию Гетмана и часть сил 49-й армии».
«Считаю, что этого делать сейчас нельзя. Мы не можем бросать на контрудары, успех которых сомнителен, последние резервы фронта. Нам нечем будет тогда подкрепить оборону войск армии, когда противник перейдет в наступление своими ударными группировками».
«Ваш фронт имеет 6 армий. Разве этого мало?»
«Но ведь линия обороны войск Западного фронта сильно растянулась. С изгибами она достигла в настоящее время более 600 километров. У нас очень мало резервов в глубине, особенно в центре фронта».
«Вопрос о контрударах считайте решенным. План сообщите сегодня вечером», — недовольно отрезал Сталин.
Минут через 15 ко мне зашел Булганин и с порога сказал: «Ну и была мне сейчас головомойка. За что?»
Сталин сказал: «Вы там с Жуковым зазнались, но мы и на вас управу найдем». Он потребовал от меня, чтобы я сейчас же шел к тебе, и мы немедленно организовали контрудары.
«Ну что ж, садись, вызовем Василия Даниловича и предупредим Рокоссовского и Захаркина».
Часа через два штаб фронта дал приказ командующим 16-й и 49-й армиями и командирам соединений о проведении контрударов, о чем мы и доложили в Ставку. Однако эти контрудары, где главным образом действовала конница, не дали тех положительных результатов, которых ожидал Верховный. Враг был достаточно силен, а его наступательный пыл еще не охладел. Только в районе Алексина нам удалось добиться значительных результатов. Части 4-й армии противника здесь понесли большие потери и не смогли принять участие в общем наступлении на Москву. Для продолжения наступления на Москву гитлеровское командование подтянуло новые силы и к 15 ноября сосредоточило против войск Западного фронта 51 дивизию, в том числе 31 пехотную, 13 танковых и 7 моторизованных, хорошо укомплектованных личным составом, танками, артиллерией и боевой техникой. На Волоколамско-Клинском и Истринском направлениях против армии Рокоссовского были сосредоточены 3-я и 4-я танковые группы противника в составе 7 танковых, 3 моторизованных и 4 пехотных дивизий при поддержке почти 2000 орудий и мощной авиационной группы. На Тульско-Каширском направлении против 50-й армии сосредоточена ударная группа вражеских войск в составе 24-го и 47-го моторизованных корпусов, 53-го и 43-го армейских корпусов общей численностью в 12 дивизий, в том числе 4 танковые и 3 моторизованные. Их поддерживала мощная авиагруппа. 4-я полевая армия противника в составе 6 армейских корпусов развернулась на Звенигородском, Кубинском, Наро-Фоминском, Подольском и Серпуховском направлениях. Этой армии было приказано фронтальными ударами сковать войска обороны Западного фронта, ослабить их, а затем нанести удар в центре нашего фронта в направлении на Москву. Второй этап наступления на столицу нашей Родины немецкое командование начало 15 ноября ударом по 30-й армии Калининского фронта. Южнее Волжского водохранилища эта армия имела весьма слабую оборону. Одновременно противник нанес удар по войскам Западного фронта, а именно по правому флангу армии Рокоссовского, южнее реки Шоши. Вспомогательный удар был нанесен в полосе этой армии в районе Теряевой Слободы. Против 30-й армии Калининского фронта противник бросил до 300 танков, которым противостояло всего лишь 56 наших легких танков со слабым вооружением. Оборона не выдержала и была здесь быстро прорвана.